Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Так, телефоны сразу же, как всегда, я озвучу, по которым к нам в программу можно позвонить и какие-то свои вопросы задать, а не только послушать ответы на чужие вопросы. Итак, 278-96. 41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов ваши вопросы ждем. А пока ответим на то, что пришло к данному часу. Итак, Иван Петрович, город Полевской, интересуется. У меня в собственности жилье, которое является единственным. Взял кредит на машину. Друг недавно сказал, что если я не выплачу кредит, то отнять мое жилье не смогут, но банк имеет право обременить это жилье. То есть закладная на мое жилье будет лежать в банке до момента погашения долга. Что это такое и правда ли это?
Ну, смотрите, если вы приобрели машину в кредит, то два варианта. Либо вы брали кредит и в залог передавали машину, в залог банку. Либо вы брали просто потребительский кредит и реализовывали его на свое усмотрение, покупая машину. А в случае, если вы не выплатите кредит по пункту номер один, это то есть пункт, в соответствии с которым вы в залог машину предоставили, то банк наложит взыскание на ваш автомобиль.
То есть на автомобиль, не на квартиру.
Да, не на квартиру. Если, допустим, вы взяли кредит потребительский и его не выплатили, то служба судебных приставов, скорее всего, наложит арест на ваш автомобиль, опять же, поскольку он будет пропорционален требованию задолженности. Ну, это, скорее всего, я так считаю, если вы автомобиль, конечно, к этому времени не продадите. Если, допустим, вы его продали, и у вас осталась только квартира, единственное жилое помещение, принадлежащее вам на праве собственности, то в силу Гражданского процессуального кодекса действительно арест на данное жилое помещение наложить будет нельзя, то есть приставы не могут наложить на это жилье, раз оно является единственным. Но задача доказать то, что оно является для вас единственным, это ваша задача. И в принципе служба судебных приставов может наложить арест на квартиру, либо ограничить регистрационные действия, ну как угодно. Два по сути пути, это арест, попытка продажи с торгов, либо просто ограничение регистрационных действий. Но в данном случае постановление такой службы судебных приставов вам нужно будет идти оспаривать в суд, ссылаясь на то, что вы являетесь собственником жилья, и это жилье, оно является для вас единственным. И необходимо будет ссылаться на соответствующую статью Гражданского процессуального кодекса. Это не проблема найти. Но если такая ситуация произойдет, именно вот тот случай, о котором мы сейчас говорим, последний случай, то рекомендую вам обратиться к нам снова, и мы уже будем разбираться предметно в ситуации.
Как все-таки доказать, что жилье, в котором ты живешь, является у тебя единственным?
А это легко и просто. Заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Эту выписку необходимо заказать на именно свое имя, на фамилию. То есть постановка вопроса будет таковой, какое недвижимое имущество зарегистрировано за, вот, допустим, нашим радиослушателям.
Но опять же, это головная боль радиослушателя.
Да, конечно. И там весь перечень будет перечислен. Он, соответственно, если это один пункт, то есть одно жилое помещение, то будет указано одно. Ну и если идет диалог службы судебных приставов, то сразу просто предупредить заранее, сказать, что это жилье является для меня единственным, поэтому даже и не зарьтесь на него. Вот. И есть еще такое понятие соразмерности наложения такого вот вида взыскания или ареста. Если жилье стоит, допустим, 3 миллиона рублей, а задолженность составляет 500 тысяч рублей, то это несоразмерно. Это еще одно основание для отмены такого постановления службы судебных приставов. Это уже для тех, у кого жилье, допустим, не единственное, или вопрос касается не только жилья, а земельного участка, иного недвижимого имущества или другого движимого имущества. То есть есть такое понятие соразмерности, либо несоразмерности. Поэтому, ну, по конкретной ситуации, конечно, надо разбираться отдельно, и если что, обращайтесь.
Ну, то есть самое главное, что сейчас надо сделать, это, мне кажется, Ивана Петровича из города Полевской успокоить, то ни о какой закладной на его жилье не будет она лежать в банке, и никто его квартиру не отберет.
Да и вообще вопрос закладной, это вопрос касаемо ипотечного кредитования. То есть закладная выдается в том случае, когда человек, допустим, берет ипотеку, ну, кредит под покупку жилья, и это жилье идет в залог приобретаемое. И тогда банк выдает закладную, которая передается в регистрационную палату. Служба судебных приставов закладную никакую не выдает. У них только определенно есть постановление, и они эти постановления отправляют в соответствующие органы. ГИБДД, Единое госреестр, в Росреестр.
Ну и так далее.
И так далее, да, там банки и так далее. Вот в данном случае слово «закладная» вообще неприменимо. Это совершенно другой пункт отношений. Это отношение касаемо ипотечного жилья, а здесь машина, кредит и квартира, которая, собственно, все не кредит.
Да, еще тут формулировка «друг недавно сказал», поэтому вот понятно теперь, откуда взялась.
Ну, был друг, теперь мы еще с вами, видите, какое коллективное обсуждение. Как говорится, одна голова хорошо, две лучше, но вот мы говорим о том, что друг не прав, в общем, мягко говоря так.
Ну, собственно, и хорошо, но, опять же, с другой стороны, долги все-таки отдавать надо.
А лучше их не формировать.
Можно, конечно, и так. Так, а город Екатеринбург у нас далее на связи. Это Наталья Петровна. Спрашивает она про капитальный ремонт. А у меня в квитанции есть такая статья за капитальный ремонт, но по факту его не делают. Можно ли за это не платить? Вот я так думаю, сейчас радиослушатели, у которых в квитанциях есть эта самая статья, просто прильнут к радиоприемнику.
А вдруг я скажу, что можно не платить, да?
Да.
Нет, я этого не скажу. Платить нужно, да, и отмены платы за капитальный ремонт не происходило. Многие, конечно, политики в преддверии выборов
обещали,
да, что капитальный ремонт отменят. Но, видите, не выиграли. Те, кто выиграли, не обещают отменить. Поэтому платить придется. И отмена происходит только в одном случае, если, допустим, дом признан аварийным. А если у вас дом аварийный, допустим, ну или у кого-либо, тогда и капитальный ремонт по каким-то чудным причинам начисляется, то необходимо идти и жаловаться в жилищную инспекцию, чтобы такие вещи отменяли. Ну или достаточно, мне кажется, обратиться в соответствующую организацию, которая выставляет такие счета, что, мол, я пойду жаловаться, поэтому давайте, ребята, отменяйте и возвращайте. Вот. А если дом не аварийный, все в порядке, конечно, капитальный ремонт придется платить. Единственный вопрос – это графика проведения капитального ремонта. Но этот график также составляет те, кому вы платите.
Кстати, где можно посмотреть-то этот график?
Ну, в региональном фонде капитального ремонта, допустим, там можно это все узнать.
Угу.
Можно узнать в управляющей компании, тоже сведения, в принципе, располагают, выдают. Это все можно. Единственное, кого-то устроит, не устроит, как правило, там на десятилетие сроки вперед, оплатить надо всегда.
Ну да, каждый месяц.
Да, и на мой взгляд, это тоже пробел законодательства, потому что надо этот вопрос как-то регулировать. Если уж не отменять полностью, то хотя бы делать так, чтобы платили те, кто действительно его дождется. А не те, кто, допустим, платят, через 2-3 года съезжают в другое место жительства, в итоге то, что платил, остается, и
ну, это
приходится
очень
платить в другом
интересная,
месте.
На самом деле, такая система, как бы это сделать. Вот. Но в подробности, да, мы сейчас не будем углубляться. Главное, что за капитальный ремонт в любом случае надо платить.
Ну, еще можно сказать, что в случае там, наличия возраста и других определенных обстоятельств, ну, этот вопрос не звучит, но тем не менее, есть варианты компенсации, ну, это уже по отношению к тем, кто является, допустим, пенсионером и так далее. Вот.
Ну, как правило, если льготу какую-то дают, то, наверное, сразу же ведь поясняют, что вы вот имеете льготу там за не платить за это.
Ее не дают, в плане присваивают, да, она возникает льгота, но капитальный ремонт, его приходится в любом случае оплачивать. И он потом идет в качестве возврата. Вот. И, конечно, уже вариант возврата, те, кто его возвращает, они должны, по крайней мере, контролировать тех, кому этот возврат нужно сделать. Поэтому вопрос пока у нас не возникает. Но единственный момент еще хочу добавить. Вот частая практика, люди приходят и спрашивают, почему мне не возвращают льготу за капремонт. Начинаешь разбираться, выясняется, что есть задолженность за оплату коммунальных услуг, содержание жилья. Так вот, если у вас есть задолженность за коммунальные услуги или содержание жилья, хоть там рубль, то компенсация за капитальный ремонт приходить не будет. То есть это первоначальное условие, чтобы не было никакой задолженности по оплате. Поэтому имейте в виду.
Так, а у нас вот несколько минут буквально осталось, еще успеем на вопрос Ивана Сергеевича из города Реж ответить. Он спрашивает про ремонт в квартире бывшей жены. До развода застеклил балкон в ее квартире и заменил окна. На руках есть договор с фирмой, которая это делала. Есть ли шансы отсудить половину расходов?
Какой интересный вопрос на самом деле. Жилье принадлежит, получается, бывшей супруге, но в этом жилье супруги во время брака,
окна,
поставлены окна, то есть некое улучшение произведено. Ну, давайте представим другую ситуацию. Допустим, вы, допустим, приобрели у бывшей супруги в жилье бывшей супруги кухню, кухонный гарнитур.
Ну как же, все нажитое.
Да, это является пополам. Совместно нажитым имуществом. Кухня должна делиться. Здесь, получается, вы вставили окна. Ну, по сути, улучшили жилье,
но
не кухня, а
окна. Тоже должны делиться, нет?
Оно по моему мнению, тоже должно делиться. То есть здесь действительно можно идти в суд на компенсацию половины рыночной стоимости вот этого оконного блока, которая стоит в квартире бывшей вашей супруги. Угу. Вот как-то так. Ну, пробуйте.
Угу. Ну, то главное, что есть возможность и есть договор на руках, соответственно.
Да, что в период брака, что столько-то потрачено. Угу. Единственная цифра будет варьироваться не та, которая указана в договоре, а та, которая сейчас определяет рыночную стоимость этого имущества.
Угу. Она, как правило, меньше.
Меньше. Так. Здесь я не знаю, как БУ это оценивать, но... Тут все в ваших руках, смотрите сами. Экспертиза есть, допустим, или какие-то подобные предложения на рынке вторичных товаров. То есть анализируйте, можно, конечно, распечатки предоставить, что вот БУ оконный блок стоит столько-то, что подтверждается первым объявлением и вот еще одним объявлением, поэтому я прошу эту цифру. Ну или максимум можете начать с того, что рыночная стоимость такая была вот по договору. Но бывшая супруга может возражать и говорить, что стоимость сейчас гораздо ниже. Ну, в общем, начать можно с договора, в принципе. От этого, конечно, будет пошлина больше, но все в ваших руках. Угу. Главное, проинформировано.
Ну, в общем, да, отвечая на вопрос, есть ли шансы отсудить, собственно, шансы есть. Друзья, если у вас есть вопросы какие-то к Руслану Камалетдинову, то озвучиваю еще раз телефоны, по которым их можно задать. 278-96-41 и 266-44-80. А на этом на сегодня программа «Юридический помощник» завершена. В студии была ведущая Мария Заостровных. Ну и, как я уже сказала, на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!